מי שעס בבירי, הדברים בין פרשת שקלים, אולי לשיטה עם יהוד דבש, וזו שיטה לפרידוש של שבת, כקשסתי את זה נגלורי, וזו משתה ציור, יהוד פרשת של שבת. Немножко поговорить об этой главе. И позвольте мне начать с одной такой интересной галахи в Галахот Пурим. Есть так называемый Симан Таф Реш Цадик Далит. Он касается подарков для бедных. Но там есть одна очень такая интересная алаха. Тут же приводится заповедь дать половину шекеля. И приводится, как это принято. Я сейчас говорю про обычаи ашкеназийские. Возможно, что это наши сефардские братья, они дают просто полшекеля. Вопрос каких? Сефардам, насколько я помню, принято давать полшекеля. Это денежный эквивалент тому, сколько стоило полшекеля храма. Наш обычай ашкеназский давать пол, идущий в этом... В этой стране монеты, ну, когда давали, в России давали полрубля, в Америке полдоллара. О. Тут есть одна очень интересная вещь. Приводит здесь наш заключитель Рамо, что принято давать три раза полшекеля. Почему три раза полшекеля? Говорит Рамо, как в нашей Паршат Шкалим, которую мы будем читать, напоминается слово «трума» три раза. Ну, вроде бы, что три раза. Однако Раши объясняет в этом месте, что три раза трума, которая тут упоминается, она намекает на три разных вида трумы. Я еще немножко об этом поговорить. Он говорит, что он намекает на три вида жертв, которые было в храме. Первое это было полшекеля с взрослого еврея. И собранные шекели, каждого полсеребряного шекеля, из них были сделаны так называемые серебряные аданим. Это аданим – это такие серебряные подставки, большие, они были бы высотой ама. Это было большое и тяжелое, и на них устанавливали эти огромные брусья, на которых строился мешкан. Высокие, толстые, эти очень тяжелые. Они стали так за ним, но это буквально это была опора мешкана, было 100 таких серебряных аданим. Это было, их вес соответствовал количеству пожертвований полшекеля с взрослого еврея. Дальше говорит Раши, что есть там еще раз было собранного полушекеля. Эти полушекели были собраны для с каждого, в зависимости от его богатства. На эти деньги пошли на постоянные жертвоприношения, которые были в храме. Тогда это был приносной храм. И эта заповедь давать полушекеля, она есть во все поколения. Особо Масехет Шкалим, что каждый год, начиная с Пурима, собирали шкалим для жертвоприношения в храме, А остатки этих денег, столько денег не нужно было на жертву в течение года, они шли на другие важные вещи. Это приводится в Масехет Шкалим, Масехет Ктубот, в конце года. Есть и третья битрума, которая упоминается, это то, что каждый даст, сколько его сердце пожелает дать. Я начну с последнего этого трумы. Немножко пытаюсь объяснить это. Есть вот некоторые противоречия. С одной стороны, каждый дал свою долю в храм или в жертву, имелось в виду, что он полностью не отказывается, это ему не принадлежит никак, это все посвящается храму. А с другой стороны, это пошло от него. В каком смысле это не то, что только его часть стала его, а весь храм, он имеет отношение ко всему храму, ко всем жертвам. Когда слышал Рамбы Шапира, очень такое веское замечание, что такое называется «моё». Когда человек во что-то вкладывает самого себя, пусть будут его деньги, пусть будут его силы, пусть будут его дети. В детях вложены родители во всех отношениях. Это то, что выделяет его как его. Даже это не имеется в виду именно быть хозяином чего-то, мы не хозяева наших детей, но они наши дети. И с одной стороны, храм, он никому лично не принадлежал. А с другой стороны, народ Израиля, кто его строил, он был наш, чтобы вложили в него на нас самих. И тут есть одна очень принципиальная вещь. Когда, сколько и как человек вкладывает в храм, настолько, поскольку это его. Я сейчас не имею в виду, если багаж даст, допустим, 1000 шекелей серебряных, а бедняк даст 10, то у богатого есть гораздо больше, чем у бедного. Не это имею в виду. Потому что если для этого богача 1000 шекелей, это как для бедняка полшекеля, то вклад бедного 1000 шекелей гораздо более весомый. Так он свою душу в этом вложил. Душу в этом вложил. Поэтому называется минха, хлебное подношение, называется нефеш, душа. Потому что для бедняка это тяжелее дать, отрывать себе хлеб, чем богатому дать жертву животному. Вот. И поэтому тут в этом желании и дать сколько человек пожелает, не было правил. Каждый дал то, что он пожелал. Тут есть вещь более глубокая. Есть известная история, когда Рабхайм из Воложина основал Ишиву Воложине, то он, конечно, должен был заниматься мобилизацией денег. Это было известным послание о Ишиве, его печатали в Бет-Ицхак в то время. И вот такая история. У него были посланники у Рабхайма Воложина по местечкам и городам еврейской диаспоры Восточной Европы. И там был в одном местечке был хороший еврей, очень богатый. Он постоянно давал какую-то весомую для его материального уровня труму, пожертвования, да, еще наложим, пока не пришло одно событие. Обычно пришел посланник, не как богатый человек. А в том году приехал посланник на тройке лошадей в карете. Это, безусловно, было нужно и важно, чтобы посланник Ишив не выглядел как бедняк. Он увидел его и перестал давать деньги. Ну, об этом узнал Рабхайм Волошин, что постоянный спонсор перестал давать деньги. Решил как-то проверить его. он приехал к нему и подарил ему. Сказал, может, евреи очень справедливую вещь. Я даю деньги для хлеба, изучающих Тору, а не для тройки лошадей, для посланника. Даже если не готов, давать не готов. И ответил ему, изложил следующую вещь. Если мы купили тройку лошадей, карету для посланника, значит, это нужно, необходимо для работы его работы. Это не было просто так. Мы тоже считаем деньги. Однако он может быть спокоен вообще. Говорит, как распределялись деньги, которые шли на постройку храма? Говорит, это было Руха Койдиш, дух святого постижения тех, кто занимался этой работой. И говорит, я это понимаю, на деньгах, на золоте, на серебре, на меди и других вещей, которые пожертвовали на храм. Там была некоторая Руха, дух святости на этом был. Дух святости, он зависел от того, с каким намерением тот, кто бы давал это. И был больше уровень самопожертвования, это был больше уровень, меньше. И те, кто строили храм, они постигали эти вещи, поэтому вещи, которые были освящены, шли на более внутреннее, на святая святых, кодыш кодышим, немножко менее, это койдыш, это михаиха, Ольмоид, а были такие вещи проще, когда более дальние нужды храма. Это то же самое, как деньги про общую кассу, но как деньги расходуются. Тот, кто деньги с лучшим намерением идут на еду, изучающих Тору, а тот, кому важен почет, ему важно, что приехал посланник с каретой, так его деньги пойдут на карету. Тоже важная вещь, так как это помогает собрать деньги Беширу. Но это ответил Раб Хаим из Воложин. Это то, что касается этой трумы, которая не была никак ограничена, и не было никакой нормы ни для кого, висело от каждого человека в отдельности. И я помню хорошо, как-то высказался в одном очень важном общественном предприятии, а мы еще первый сказал, что надо собрать у Радкева постоянные указания банку на деньги у Аврихим. Почему Аврихим? Ну, лучше пойти к богачам, к Аврихим. Ну, это, говорит, дорогие деньги, четвертой души. И они не лишние точно у хозяев. Поэтому они имеют больше вес от того, что делаешь. Тут то же самое. Дело сейчас не именно Аврихим. Когда деньги даются многими людьми, небогатыми, но у них есть добрые намерения, хорошие намерения. Они хотят действительно Тору, и распространение Торы. Они хотят, чтобы было написано их пожертвование, такой-то пожертвовал 10 миллионов. То эти деньги имеют другой вес. Другой вес. Потому что всегда, я вообще немножко объясню. Допустим, нужно допустим, в Ешиве нужно 10 тысяч долларов. Если, допустим, эти 10 тысяч долларов даст 1000 человек, нуждающихся сравнительно, каждый от души даст 10 долларов, но тут реально исполнилось здесь 1000 заповедей поддержки Торы с самопожертвованием. И даст это один богач, которому это за 10 тысяч долларов, это как мне дать 10 шекелей. Ну, так он не ходит, он попросит, так ему нет времени с ним спорить. Так, ну, попросите, вот, идите и больше не приходите. То эти 10 тысяч долларов ты дал 100 тысяч человек по 10, они имеют гораздо больше вес, чем многократно больше вес. Понимаете, в каждом пожертвовании есть, кроме самого денежного эквивалента, есть также браха от Всевышнего, Сиата Дешмая. У Сиата Дешмая есть, когда приходит 10 тысяч долларов от тысячи евреев, которые сам пожертвованием что-то дают, чем приходят те же самые деньги от богача, который решит с вами связываться, отвязаться, дать эти деньги и все. Это очень важная вещь, которую просто эту вещь знать. Поэтому, допустим, когда мы собираем деньги в Бат-Ицхак, мы всегда настроены не на поиск богачей, которые нам могут дать деньги. Хотя есть такие люди, которые нас сами нашли. Сами нас нашли. Вот. Это очень достойные люди, которые действительно, у них очень добрые намерения и дают много и больше, чем на самом деле по закону положено. Возможно, больше, как кто. И мы все направлены на наш народ, на многих разных людей. И более того, скажу одну историю. Когда-то в Вильно собралось несколько богачей в Вильно и предложили по Махапицхайму, они берут на себя финансирование всех ешивот. Всех ешивот. Их не было так много. Хабицхайм отказался. Это заслуга, которая принадлежит всему народу Израиля. Вы не можете позволить, вы не можете забрать эту заслугу всего народа Израиля. Это большая тема. Просто понять, я хочу объяснить просто эти три трумот, которые сегодня говорится в нашей главе. В чем смысл их? Есть еще две трумы. Первое – это строительство храма, где строили эти серебряные подставки Аданим. И еще трума, эта трума для нас является не то чтобы основной, но она, то, что это заповедь на все поколения, каждый год принести полшекеля в казну храма для покупки жертв. Так что каждый еврей был удел во всех общественных жертвоприношениях. Есть тут поставим такой вопрос, что важнее, построить храм или чтобы были постоянные жертвоприношения? Конечно, нужно и то, и другое. Но еще вещи какие-то объяснить. Даже при постройке храма в пустыне, без жертвоприношений, которые были принесены, так называемые Ямей Милуим, это был конец Адара до Рош-Ходеш Нисан, не было святости в храме. То есть есть особая сила жертвоприношений, которые ими спускается шхина в храм, а от храма она уже распространяется и среди народа Израиля. Есть тут глубокая вещь. В многих местах в Талмуде есть такое понятие «ахилат мизбех», буквально «еда жертвенника». Жертвы называются в Торе, мы скоро начнем сефер ваикро, «лехем элокехо». Говорится о святости коэна, «ки лехем элокехо макрив». Он приносит как бы хлеб Всевышнего. Вроде бы это звучит, извините выражение, звучит как бред. Всевышний не нуждается ни в ком хлебе. Он полностью самодостаточен. Мы недостатка ни в чем. Зачем нужен наш хлеб? Тут есть одна очень глубокая идея. Она написана, вещь не новая, но она... Суть, значит, человеческая душа, она тоже не нуждается в хлебе. Душа наша хлеб не кушает. Однако, когда мы едим, то наше тело является подобающим сосудом, где находится душа, где не объединяется вместе. Всегда это хорошее, кошерное, все как надо, то это освящает человека, и душа его правит телом, не вместе с заповеди. Когда человек лишается еды, Я не говорю про Моше Рабейну, который спокойно пробыл 40 дней на горе Синай и ничего не ел, не пил и не спал. Я говорю о обычном человеке. Когда человек не ест и не пьет 7 дней, то есть ему душа его оставляет. Это приводит к нашим мудрецам, что тот, кто клянется, что он не будет есть и пить 7 дней, это клятва впустую, так невозможно исполнить. То есть в чем тут идея? Что еда, она поддерживает связь души с телом. И это суть жертвоприношений. Жертвоприношение, почему называется «Лехем Элокехо»? Так Всевышний является как бы душой всего творения. Поддержать связь Всевышнего с этим творением, ради этого Всевышний нам заповедовал нам за жертвоприношениях. То есть излияние добра от Всевышнего в этот мир проходит посредством того, что мы прилепляемся к нему и как бы спускаем его в наш мир, то есть Его добро распространяется через контакт в этом мире. Это все, когда есть храм, и все происходит в силу жертвоприношений. Поэтому называется «Лехем Элокеха», имеет тот же самый смысл, что хлеб. Но не то, что мы кормим Всевышнего, но мы поддерживаем связь и влияние добра Всевышнего в этом мире. И тут надо понять одну вещь. Мы не раз говорили и писали, что сейчас местом присутствия Шхины является место изучения Торы. Это Гмара, Масехет Брахот и в других местах. То есть, к сожалению, есть ситуация, когда люди думают, что важнее всего построить здание. Знаете, здание в храме, оно было необходимо. Заповеди построить храм со всеми деталями, это приготовить место присутствия Шхины. Это вещь особая. Видим, сколько места указывается, в Торе говорится о том, как его делать. И более того, когда мы сегодня это изучаем, мы как бы этим самым готовим строительство храма. Я об этом хочу поговорить, может быть, на следующем уроке, более детально, сейчас просто нет времени. А то, что касается синагоги или ешивы, здание необходимо. Это место, где если присутствие Шхины и все прочее. Но основное – это не здание. Основное – это само изучение Торы. Изучение Торы надо, чтобы было изучающим Тором, чтобы было что кушать. Чтобы кушать, чтобы они были, могли нормально жить и могли учиться. И в этом надо знать, что у нас есть, по большому счету, у нас есть заповедь строительства храма, это как это заповедь Аданим, так и все неограниченные пожертвования. А есть, кроме того, этому соответствует сегодня строительство ишив, синагоги и все прочее, строительство учебных заведений, там, где учащают именно Тору. Но есть вещь другая. Это поддержать само изучение Торы. Это соответствует основной заповеди принесения полшекеля каждый год, покупки жертвоприношений, то, что поддерживает связь Всевышнего с этим миром, так и сегодня, когда у нас есть храм, у нас есть место присутствия Шхины, это ешива, это колели, это все места, где евреи изучают Тору, то поддержка изучающих Тору, это самым близким способом соответствует этому пожертвованию на жертвоприношение. К сожалению, люди часто понимают все с точностью да наоборот. Как сказал мой учитель Рабби Фридман, люди очень любят давать деньги на что-то мертвое. Посмотрите, еще одно здание, которое мы сейчас... Часто здания это просто никому не нужны. Но есть здание с табличкой. Можно даже, ведь более важно, написать книгу Торы, которую буду читать немножко. Надо знать просто одну очень принципиальную алаху. Сейчас многие начали учить Масехет Мегила. Там говорится в последней главе Масехет Мегила, что продают синагогу, чтобы купить книгу Торы. Я немножко сокращаю. А приводят наши комментаторы, что продают книгу Торы, чтобы дать пропитание изучающим. Так сама Тора, когда находится в Ковчеге Завета, там, где находится в синагоге, это не живая Тора. Когда евреи учат Тору, это живая Тора. Это тоже спускает присутствие Всевышнего в этот мир за то, что сегодня соответствует жертвоприношениям. И дурное начало не хочет, чтобы евреи давали деньги. Поэтому, пожалуйста, собрать деньги на здание легче, чем собрать деньги на поддержку Колеля. Это вещь проверена. Надо просто знать, что это верно с точностью, да наоборот. Всего хорошего.